радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия открывает этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Радиофорум продолжает этот час нашего вещания, актуальное глазами авторов радио «Радонеж». И завершит сегодняшнюю программу «Казачий час». Валентин Сухарев, Виктор Очкасов и Сергей Матвеев обсудят сегодня историю и генезис современного казачества. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 15 зачало, 5 глава, 42 по 48 стих. Господь сказал: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают ли мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Просящему у тебя дай, говорит Господь, не от хотящего занять у тебя не отвращайся. Смотри на просящего у тебя, как на того, кто дает тебе милость подать самому Христу. Однако и дела милосердия должны быть растворены рассудительностью, чтобы не получилось, что мы даем нежелающим трудиться и недостойным то, что следовало бы дать нуждающимся. Слова, которые Бог говорит нам: «Просите, и дастся вам», мы должны быть готовы сказать нашим ближним: «Просите, и дастся вам». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Величайший долг христианина, главное отличие христианства от всех других религий — любить своих врагов. Мы должны иметь сострадание к ним, желать им добра и молиться за них. Мы не должны злословить их и отвечать оскорблениями на оскорбления. Если в наших устах закон добра, мы можем найти добрые слова к говорящим нам злые. Мы должны делать им добро, и это будет большим доказательством любви, чем все наши добрые слова». Мы должны молиться за обижающих нас и гонящих нас. Всякий раз, когда мы оказываемся в подобных обстоятельствах, нам дается возможность засвидетельствовать, что мы христиане не только по имени. Невозможно жить по-евангельски, оставаясь только на естественном человеческом уровне. Господь требует от нас то, что превосходит естественные человеческие возможности. Если Христос говорит нам любить наших врагов, то это потому, что Бог первым возлюбил нас. Мы должны постоянно перечитывать эти слова апостола Павла из послания к римлянам. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. когда мы предстаем перед трудной, по-человечески невозможной любовью, мы не можем уже оставаться только на плоскости психологии, социологии и даже морали. Мы должны поставить себя перед распятым Христом. Господь наш Иисус Христос, Сын Отца Небесного, восхотел высшего блага для тех, кто соделал Ему зло. Он пострадал и умер за всех людей, за тех, кто предал Его страданиям и смерти. Любовь к врагам может исходить только от Бога. И это то, что Бог не перестает делать, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над полями безбожников и гонителей, так же, как над монастырскими садами. Всякий раз, когда мы видим солнечный свет и дождь, будем вспоминать Слово Христово, что это Божие благословение всему миру. И пусть дары Божьей щедрости к людям, восстающим на Бога, учат нас делать добро ненавидящим нас. Вот ответ на вопрос, как любить тех, кто не любит нас. Для этого надо увидеть, как Бог нас любит, прощая без конца. Эту невозможную любовь к врагам Господь не смел бы требовать от нас, если бы Он сам не явил ее. «Отче, прости им, не знают, что творят». Чтобы стать христианином, Божиим человеком, надо идти до той любви, которая не есть просто взаимная любовь. «Я люблю тебя, потому что ты любишь меня». Так поступают и язычники, говорит Христос. Он, Бог наш, перед абсолютным отвержением Его любви, будет непоколебимо следовать абсолютной любви. Христианская любовь не может сводиться только к чувствам, влечениям, переживаниям. Господь не говорит ничего плохого об этой любви, в которой мы так нуждаемся. Кто может жить без нее? Господь только говорит, что на этом нельзя останавливаться, потому что христианство — это больше, чем человеческая доброта. Это очень серьезный вопрос, и мы должны часто задавать его себе. Делаем ли мы что-нибудь людям больше, чем другие? Бог сделал для нас несравненно больше, чем для незнающих Его людей. Делаем ли мы больше, чем они, по отношению к другим? Любить тех, кто не любит нас, уподобляться Богу, творить добро тем, кто делает нам зло, божественная черта. Что значит быть христианином? Это не значит просто ждать, когда осуществится Божий замысел о мире, и все заполнит Христова любовь. Это значит пытаться каждый день устремляться к этой любви. Речь не идет никогда о добреньком морализаторстве для слабых, сентиментально настроенных людей. Мы чада Отца Небесного, который содержит в недрах своей любви весь человеческий род, злых и добрых. Принося на кресте молитву за всех, Христос воспринял от Отца власть дать нам эту заповедь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, я от лица всех труждающихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами.
Радиофорум. комментарии авторов радио «Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни. Шестого июня на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе скончался знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери, автор многих научно-фантастических романов и рассказов, которые, несмотря на свою фантастичность, тем не менее, по мнению многих современных писателей и аналитиков, пророчески предсказали путь технического развития современного нам человечества. Как отметил внук писателя Дэнни Карапетян, Рэй Брэдбери повлиял на многих художников, писателей, учителей, ученых, и всегда очень трогательно и приятно слушать их рассказы. Его наследие продолжает жить в его монументальных книгах, фильмах и театральных постановках, но, что более важно, в умах и сердцах тех, кто читал его, потому что читать его значит знать его. О возможности предсказания, провидения и предощущения будущего, в том числе и для писателя-фантаста, сегодня мы хотели бы поразмышлять вместе с нашими авторами. И хотя литературное творчество Рэя Брэдбери может быть не близко всем нашим радиослушателям, тем не менее судьба этого выдающегося мастера слова и большого художника, я думаю, не оставила равнодушными многих из нашей слушательской аудитории. Сегодня по этому поводу мы пригласили высказаться писателя и публициста нашего постоянного автора Елену Чудинову, российского писателя-фантаста, сценариста и литературного редактора Сергея Чекмаева, а также российского историка, писателя-фантаста, литературного критика, издателя Дмитрия Володихина.
На днях одна из православных писательниц, получая премию за свое творчество, сказала, что всякая хорошая литература является, по сути, своей православной. Об этом мы и должны вспомнить сейчас, когда ушел американский писатель Рэй Брэдбери, так повлиявший на наши юные умы и столько хорошего нам сделавший в те времена, когда хорошей литературы было очень мало. И чудом нам что-то перепадало, потому что даже то, что входило в разрешенные книги, все равно входило в список дефицита. А вот Брэдбери нам все-таки перепал. Да, мы за его книгами выстраивались в дикие очереди. Да, бывало, что одна книга на целый класс. Но, тем не менее, мы его читали. И глубокий философский смысл «Вина из одуванчиков», «Марсианских хроник» так легко ложился в 12-13-летние души, что я поражаюсь этому до сих пор. Как это можно? Сложнейшие вопросы экзистенции передать так просто, так понятно и так увлекательно. Брэдбери не фантаст. Брэдбери, конечно, просто большой писатель. И я думаю, что мы можем сейчас о нем помолиться, потому что он сделал нам много добра.
Для меня, как для писателя-фантаста, конечно, самой, наверное, важной, серьезной и печальной новостью стало сообщение о том, что в Штатах умер писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Мы как-то вот воспринимаем Брэдбери именно как фантаста, и всегда, когда мы вспоминаем какие-то его произведения или экранизации его произведения, почему-то перед нами всегда стоит именно фантастика, хотя и Брэдбери сам себя фантастом не считал, и у него огромное количество вообще литературных премий и рассказов, в общем, достаточное количество совсем не связанных с фантастикой, но почему-то все равно вот Брэдбери считается фантастом, а мы всегда его примерно таким и вспоминаем. Вообще, это был удивительно светлый и добрый писатель, особенно для американской фантастики, которая славится, в общем, довольно черным взглядом на мир. Был очень добрый человек, который удивительным, фантастической даже, наверное, ностальгией вспоминал по своему собственному детству и гигантское количество его произведений о детях, о их взаимоотношениях с миром. Ну, в том числе и знаменитое «Вино из одуванчиков», которое так часто цитируется, когда мы вспоминаем Брэдбери. И, например, роман, скажем так, «Взросление» и «Духов зла», и «Велосрать», который у нас еще переводится под названием «Я чую зло грядет». В общем, человек это был, который писал в разных совершенно жанрах, в разных жанрах оставил свой след, но все-таки для фантастики он был, наверное, ну, даже не маяком, а, наверное, целой статуей свободы. То есть человек, который стоял у истоков того самого жанра, который мы сейчас называем science fiction, научной фантастикой. Человек, который проложил один из самых главных путей, целое шоссе, и по этой проторенной дороге идет большое количество авторов, и человек, который, в общем, для многих из нас является недостижимым идеалом. Все бы хотели писать хотя бы так, как он, хотя бы в половину так, как он, потому что это, наверное, все-таки мало кому удается, и из его современников, и из нас, ныне живущих. Так что это, конечно, большая потеря, и весь фантастический, весь литературный мир очень сожалеет, выражаем свои соболезнования семье, и вообще выражаем соболезнования литературе, которая потеряла, в общем, такого светоча, одного из самых добрейших авторов за всю, наверное, свою историю.
Недавно скончался Рэй Дуглас Брэдбери, один из лучших американских фантастов, а может быть и самый лучший, автор романа «451 градус по Фаренгейту», автор «Марсианских хроник», около 30 книг и многих сотен рассказов, стихов, эссе. Замечательный человек, который, будучи прозаиком, писал прозу так, как будто это поэзия. Его кончина напомнила мне о том, что по поводу фантастики очень часто ведутся споры, совместима ли она с религиозностью, совместима ли она с христианством. Так вот, тот же Рэй Брэдбери неоднократно в своем творчестве ставил религиозные вопросы. У него есть стихи, посвященные Христу, его Рождеству. У него есть рассказ «Человек», который прямо говорит о том, как современному человеку вступить в диалог с Богом. У него есть замечательный рассказ «Огненные шары», совершенно фантастический, конечно, но тем не менее посвященный теме первородного греха. И, кроме того, во многих его текстах существует религиозный пласт, прочитывающийся просто-напросто при минимальном внимании к тому, что говорит Рэй Брэдбери. Рэй Брэдбери не был, скажем так, ортодоксальным христианином, но, во всяком случае, он был человеком добрым, человеком, который до крайности не любил то зло, которое постоянно набухает в нашем мире и которое скрежещет железом в войнах и во всеобщем ожесточении. Надо сказать, что христианская фантастика – вещь редкая и на Западе, и, к сожалению, у нас. И мало кого можно назвать вместе с Рэем Брэдбери. Может быть, Льюис, Толкин, Блиш, Лафферти из англо-американской фантастики. Ну, у нас, не знаю, Хаецкая, Трускиновская, Пертенина, Максимов, Вознесенская и так далее, и так далее. Но, тем не менее, очень хорошо и очень ценно, когда люди с огромнейшим, огромнейшим литературным талантом ставят в своих произведениях вопросы, связанные с верой, связанные с Богом.
Напомню, в сегодняшнем выпуске радиофорума вы слушали выступление наших авторов, посвященные кончине выдающегося американского писателя-фантаста, режиссера и сценариста Рэя Брэдбери. У микрофона выступала писатель-публицист, постоянный автор нашей радиостанции Елена Чудинова, писатель-фантаст Сергей Чекмаев и российский историк, писатель-фантаст, литературный критик Дмитрий Володихин. Вы слушали программу «Радиофорум». Комментарии авторов «Радио Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
Плещется, как воробей, во святом бою. поможет крепостью незримых сил и коней врагу стреножит, как бы не друг не чудил. Полюшка, солнышко светит, шавороночек поет, поет. Нет меня более на свете, но душа моя живет. В праздниках друзей и близких, в вечности хороших дел. Памяти, кому я верил. Полюшка, солнышко светит, жаворонок поет, поет. Нет небытия на свете, кто с ручья нетленно бьет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы представляем вам передачу «Казачий час», и сегодня у нас в студии Юрий Валентинович Сухарев, казачий писатель, офицер запаса, историк и преподаватель, и постоянный ведущий, атаман Горькой линии Виктор Иванович Очкасов.
А также Сергей Александрович Матвеев, поэт, писатель, публицист.
Спасибо.
Добрый вечер. Сергей Александрович, прежде чем дать слово Юрию Валентиновичу, я думаю, мы обозначим тему сегодняшней нашей радиопередачи. Она будет звучать следующим образом. Будет касаться именно истории и генезиса такого интересного сословия субэтноса, как казачество. Эта тема абсолютно не надумана. Она живая, вызвана она тем, что на интернет-ресурсах различных, посвященных казачеству, эта тема очень актуальна, она является предметом острых споров в казачьей среде. Кто мы, откуда мы, какого рода племени. Одни утверждают, что казачество явление абсолютно русское. Иные позиции говорят о том, что это явление тюркского или иноэтнического характера. Наш сегодняшний гость Юрий Валентинович как раз является автором статьи «Казакобесие». Эта серия статей была помещена на интернет-ресурсы «Донская казачья станица». И сама по себе эта тема вызвала, как я уже и говорил, очень сильные споры в казачьей среде. Статья коротко называлась «Казакобесие» или «Откуда и на что казаки ведутся». А наш постоянный ведущий, друг, товарищ и автор песни, которая была заставкой к нашей передаче, Сергей Александрович Матвеев, недавно опубликовал статью «Казаки и власть». Поэтому, я думаю, мы начнем с нашего гостя. Юрий Валентинович, вам слово.
Если представиться сначала, то могу сказать, что несколько лет отработал сначала в Министерстве по делам национальности, потом уже в Минрегионе, занимался казачьими проблемами, приложил руку к первоначальному проекту закона о госслужбе казачества, тому самому злополучному документу, который называется теперь «Реестр казачьих войск», проектом президентских указов. Так что немножко в теме могу, мне кажется, ответить на ваши вопросы. Ну, а относительно тех самых статей, о которых сейчас речь, действительно, используя созданный вместе с Донской станицей ресурс и находясь, в общем-то, как раз в центре информации, я занимался как раз мониторингом вопросов казачества в стране, отслеживал интернет, информацию другую, так что все стекалось как раз в этот отдел по взаимодействию. Да, я думаю, сейчас коллеги продолжают эту работу. Но в конце концов, уже, как говорится, не мог молчать по поводу таких ресурсов, как Казарла и прочее, я просто заметил, что слишком большая часть казачества, пусть не большинство, но действительно слишком большая часть людей, которые смеют себя сейчас называть казаками, открещиваются от русского имени. Ну и вот со своей, так сказать, этой министерской колокольни, ну, спрятавшись под псевдонимом, вот меня сегодня Сергеем поименовали, кстати, я, может быть, даже благодарен, я родился в день Сергия Радонежского, потому, если что, как говорится, я Серега, как в одном старом фильме. Так вот, понимаете, обидно-то за что? Во-первых, будучи историком все-таки, ну, не то чтобы большим профессионалом, но, по крайней мере, закончившим педфак Преснопамятной Академии Ленина, специалистом по большей части по военной истории, но все-таки имею представление о том, что же на самом деле из себя представляло казачество изначально. Скажу вам больше того. Ну, немножко придется, конечно, углубиться в дебри летописные, но все-таки. Но сейчас все считают, что 1444 год, он для казачества ну, почти что изначальный. Конечно, нет. Вопрос только, а куда дальше? Есть книга Шенникова, очень интересная, «Червленый яр», который всех адресую. Но вот ваш покорный слуга обнаружил, в общем-то, случайно, попутно, занимаясь другой проблемой, подряд читая источники 14-15 веков, обнаружил в псковской летописи косвенное такое свидетельство. Псковичей ведет на Литву убивать Ржеву город в 1405 году атаман по прозванию Андрей Казачкович. Псковский, представляете? О чем это говорит? Причем через О Казачкович написано. То есть север, северо-запад. Казаки были? Были. Но весь вопрос, с каких пор их стали так называть? Вы знаете, довольно сложно спорить против тех, кто считает, что бродники жили исключительно в районе Подунавья. Есть соответствующая литература, она хорошо фундирована, но тем не менее, бродники возникают в русской истории вместе с половцами, приходящими вмешиваться в русские междоусобия, причем по большей-то части как раз, по всей видимости, с Дона. С Дона, приходящие во Владимиро-Суздальские земли. То есть, такая простая штука, как, перефразируя Высоцкого, вот здесь представляется. В тот период, когда русский язык в Восточной Европе господствовал, наши летописцы, они вообще задали немало исследователям шарат, когда чужие термины и названия переводили по-русски, особенно названия. И этих людей называли бродниками, переводя дословно смысл их самоназвания. А люди эти, как представляется, уходя с Руси туда, в степи, соответственно, ну, по каким-то причинам, не об этом речь, эти люди называли себя по-тюркски казаками. Вот и все. А когда возобладала Орда, в которой сразу же практически стал разговорным именно тюркский язык, а другого и быть не могло, только верхушка по-монгольски изъяснялась, то естественно, что эти люди, ведущие соответствующий образ жизни, стали называться уже по-ордынски. Ну, просто поскольку это были социальные низы, вообще говоря, конечно, они не находили отражения в летописях. Летопись все-таки официальный документ. Но есть известные источники под названием «Акты новгородские». А казак ведь сам по себе никогда не фигурирует. Казак всегда в паре со словом «атаман» или «ватаман» изначально. «Ватаман» – руководитель ватаги, как представляется. Вот. Есть мнение, что «ватаман» – это гуртоправ. Есть более такие вычурные, якобы с готским каким-то родство. Не будем об этом. Если всерьез говорить, то «ватаман» – это тот, кто руководит ватагой. Так вот, слово это впервые в договорной грамоте с сыном Александра Невского упоминается в 1270-м или около 270-го года. О ватагах, которые идут добывать на Терский берег дорогой экспортный товар. Соколов, кречетов там ловить в скалах и так далее. Вот, пожалуйста. То есть были люди. А кто был тот самый Казачкович? То есть он отец человека, которого звали в Пскове Казачком. Кто был этот казачок? Какую функцию выполняет? Вот моя вологодская теща, точнее, с самого-самого севера Костромской области, она казаками называла, ой, говорит, это самые пропащие люди. У кого ни кола, ни двора, кто вообще за один корм только работает. Ну, вы можете это название встретить у Бунина, там, у других писателей. Да, наемный работник, причем из самых бедных. Вот такой дуализм в русском языке существует. Казак – это степной бродяга или это вот в северных говорах наемный работник. Здесь нет противоречия, по всей видимости. Потому что так или иначе, если взять татарские источники, а там феодальная такая лестница выстраивается, что улан – это рыцарь, тот, кто служит степному барону, мурзе, да, или беку по-половецки. Вот. А кто составляет клиентелу, то есть группу поддержки этого рыцаря, улана? Казаки, между прочим. Так что, конечно, полностью сейчас вот пускаться в споры с руководителем синодального комитета по взаимодействию с казачеством я не буду. А он в одном из номеров журнала «Казаки России» недавно сказал, что значит, предки казачества – выходцы из Центральной Азии. В какой-то степени, может быть, оно так и есть, потому что казачество – явление, конечно, интернациональное по большому счету. А сейчас я просто хотел бы, чтобы не затягивать вопрос, присоединиться к одному казахскому автору, который сказал, что в конце концов в казачестве возобладала не национальность, а вера. Религия. Без религии не может быть казака, конечно, причем без определенной религии. Никакой иной, кроме православной, здесь быть не может. Вот. И, конечно, эти билингвы, о которых говорил немало Шенников в своей чудесной книге «Чёрный яр», в конце концов, среди них возобладало славянское начало и возобладала, безусловно, православная вера. Она и сплотила вокруг себя казачество, но как что-то определенное, причем именно вот в реале нынешнего классического проживания донского казачества, все это появляется только, конечно, вот в XVI веке. До того казаки были все-таки на Рязанском пограничье, как представляется. И только тогда, когда Москва начала уже собирать русские земли, вот все, кто был с этим не согласен, вот тогда они уже отправились и из Вятки, и из Новгорода, на Терек, в первую очередь, на Волгу, конечно, во-первых, да. Да, я уже не хочу повторяться по поводу высказывания Ивана Третьего, который, когда он своей сестре говорил, а ты бы по бабьей жалости их не казнишь, а казнила бы ты их Авдотье смертью, кто идет на Дон в младенчество. Ну, я перефразирую. Все это уже известно. Я бы только вот еще о чем хотел сказать. Буквально на следующий год, после 1444 года, когда рязанские казаки помогают московскому двору великого князя бить к цареющему Мустафу на Листане под стенами Рязани, действуют там как охотники. Впервые, кстати, мы встречаем в летописи упоминания о действиях войск на лыжах, а вооружены казаки саблями, сулицами, то есть метательными копьями, да, и рогатинами. Это говорит о них, конечно, как о профессиональных охотниках. И еще что интересно, опять тут же вмешивается иноэтничный элемент. Точно так же вооружен отряд мордвы, вассальная в это время Москве уже. Она действует с одного фланга, казаки приходят с другого. И вот таков результат. И когда не стало, в конце концов, когда союзник Москвы Менглигерей крымский уничтожил, вырезал до конца остатки Большой Орды, вот тогда казачество с этих вот районов, Наровчата там, скажем, да, вот к югу от Рязанского порубежья, вот они начали спускаться туда вниз, к Кременским горам.
Наровчатов, Темников.
Ну да, совершенно верно.
Рязань. Еще раз.
Да, еще раз.
В общем,
да, вся засечная черта была, да, после, да, дела казачьего.
Это уже несколько позже.
Казачья жизнь, она плохая, зато слава хороша.
Да, безусловно.
Действительно, казачество представляет собой и включение иноэтнические, и по исследованиям наших историков, как дореволюционных, так и после, 2-4% иноэтнического элемента на постоянной основе входили в казачью страту. 4% иноэтно.
В Забайкалье и больше. Ну, на Тереке тоже больше. Да, и это на Урале немало.
В среднем это берется. Угу. 4%. А вот как вы относитесь к тому, что сейчас появились отдельные такие казачьи формирования, как осетинское или аланское казачье войско, индушское казачье войско? Вот такие новообразования казачьи. Как вы это можете прокомментировать?
Ну, это отражение политической ситуации в стране, конечно. То, что нет нормального, выстроенного государством казачества, и поэтому под казачеством мимикрирует, по сути, национальная гвардия, которую в свое время в начале 90-х Осетии запретили, но она нужна, народа, естественно, чтобы отбиваться от своего соседа. И они создали казачество, тем более, что есть традиция определенная. А в целом, конечно, приходится сказать, что это факт отражается в ослаблении русского народа, славянского влияния на Кавказе. Осетины, конечно, они, с одной стороны, союзники, но сейчас они ведут себя зачастую очень далеко, так сказать. По крайней мере, на бытовом, на человеческом уровне я мог бы много, кто читает интернет, тот видит.
Ну, вы знаете, Юрий Валентинович, что нам говорить о наших кавказских братьях, когда в самой казачьей среде, и вы являетесь свидетелями этих споров, идут отчаянные, действительно, вот такие споры, полемика о том, кто мы есть. И причем, ведь это не какие-то юнцы, а ведь это уже серьезные мужи, дядьки в возрасте, которым за 40, а то и за 50, которые на полном серьезе говорят, что казачество никакого отношения к славянам, не только к русским, но и к славянскому племени не имеет. Вот я просто не перестаю удивляться, хотя сам уже прожил 5 десятков лет, что такие люди на полном серьезе говорят, выдвигают тезисы и пытаются как-то их доказывать. Причем очень убедительно, очень экспрессивно, очень настойчиво. Вот, давайте поговорим об этом предмете, не очень приятном. И я думаю, мы подключим к этому разговору и Сергея Александровича.
Да, спасибо. Я, конечно, с тревогой слежу за тем, что происходит на площадках наших споров по поводу того, кто мы и откуда. Вот. И понимаю только лишь одно. Когда речь заходит о том, что казаки – люди не русские, то здесь, извините за выражение, торчат рожки сепаратизма. Не иначе, просто не назовешь это. И для меня, конечно, удивительным является то, что на сегодняшний день атаманы Всевеликого войска Донского, у нас там несколько атаманов, и общественных, и реестровых, удивительным образом сходятся только в одном. В том, что убеждают рядовых казаков о том, что они никакого отношения к русским корням не имеют. Что это за племя? Откуда оно взялось? Рассуждений очень много. И я не удивлюсь, что когда сейчас вот в свете этих полемик начнут говорить о том, что в могиле там в раскопках неандертальца нашли нагайку или еще что-нибудь там связанное с казачеством, то это для того лишь, чтобы запутать вообще этот вопрос и дать какую-то интонацию совершенно не ту. Надо понять, что казаки – это русский воинский род. Он доказан, этот вопрос, не только людьми, которые занимаются историей казачества, но и людьми, которые занимаются генной инженерией, или как там сейчас по системе гаглотипов, я это в своей статье писал, там есть большая выдержка как раз-таки о том, что научно доказано, что казаки – это русский род и имеют все генетические корни русских людей. Это очень важно. И с точки зрения родословия, откуда взялось казачество, к этому отношусь как бы поверхностно, не потому, что не интересен этот вопрос, а потому, что он чрезвычайно может быть запутан. А если обратить внимание на внешний облик, то у нас Святослав Храбрый, вы меня извините, носил тот оселедец, который потом перешел и на наш остров, на Хортицу. И мы знаем, что все наши казачьи формирования носили этот оселедец и выглядели как казаки. Значит, можно здесь отправную точку брать со времен Святослава Храброго, который пошел походом на Хазарский Каганат и разбил его как рабовладельское государство, которое чрезвычайно терзало Русь, а не казачьи края. Защитником кого он был в таком случае? Этот славянский князь. Вот. И я считаю, что вот правильно сказал Юрий Валентинович о том, что нужно рассматривать в глобальном таком аспекте казачество как воинство Христово, как царское войско. Вот это очень важно понять, что мы прославились. Да, конечно, мы были замечены в том, что мы ходили в басурманские страны, воровали княжон там и так далее. За зипунами, да. Руки до сих пор чешутся. Это понятно, что интересно все это. Но пора и честь знать. Вот. И когда взрослеешь, уже те молодецкие шалости, они как бы отходят в сторону, и нужно относиться к современности уже более строго именно с позиции христианства. И мы проявили-то себя как воины Христовы и знаем и на Бородинском сражении, и прежде когда государя Романова Федора Михайловича ставили на престол. Это очень важный момент. Вообще царское воинство. И я думаю, что сейчас вот прозвучит небольшое произведение, которое называется «Серафимовское пророчество». Это как раз говорит о том, что казаки все-таки воинство Христово и возвращение их на большую социально-политическую сцену России неизбежно, как воинство Христово. Это говорили наши святые, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святой преподобный Серафим Саровский. «Серафимовское пророчество». Серафимовское пророчество. Стремя, праздник в кожаном седле. Дорогое мое племя, твое имя на земле не случайно, не затерто, не затоптано в пыли. Казаком быть не зазорно в русском доме и вдали от родных степей, в изгнании от тенистых берегов Дона верного Днепра ли, в окружении ли врагов, всюду честь тебе и слава, благодарность и почет. Не напрасно в жилах правых кровь соборная течет. Кровь гудит своим потоком в православных берегах, силы черпая в притоках, в русских северо-снегах и в песках границы южной от амурских волн, глубин океанских и послушных сил таинственной тайги.
Ах ты, степь широкая, раздольная, ах ты, Волга.
Но за что ж так зло взнуздало благородный мой народ? Не за то ли, что создал он Русь великую и ждет на престоле им сложенном славу русского царя в стольном граде обожженном под иконами Кремля? Казаки — опора трона. Вот вина и приговор. И казнят героев Дона с октября и до сих пор, и несут казачьи вдовы, нежность верную храня, скорби тяжкие оковы, как подарок октября. Качнется неизменно свой начав обратный путь грозный маятник вселенной, обнажив явлений суть. Верный опыт, труд да стремя, праздник в кожаном седле, золотое мое племя будет царствовать.
По поводу Серафима пророчества могу сказать одно: эти бы слова да Богу в уши. А ну, еще и добавить: Бог не ерошка, видит немножко.
Вот. Ну, вот видите, дело в том, что, конечно, все авантюры, связанные с отделением Дона от России и казачества от русских, это не казачья авантюра совершенно. Это кто-то, вот, что называется, хотел бы разделить, как всегда, по тенденции общеизвестной уже формулы «разделяй власть» для того, чтобы от России отрывать кусочки. И если кто-то из казаков действительно заблудился в этом и считает, что где-то в кушерях Дона он может там спрятаться от грядущей глобализации, от кого-то, кто вам, господа казаки, отдаст Дон, не раздробив всю Россию? У нас с Россией 200 с лишним миллионов. А так, ну, соберемся там в Атагой 140 тысяч, или сколько сейчас там насчитали по переписи. Русские все казаки, кто христиане, и кто рядом с нами. И достаточно народа, которое примкнет в грядущие времена к нашим казачьим отрядам. И должен сказать, что сегодня, вот в наши времена, всякий ищет свое место в том или ином строю и будет очень точно знать, где он будет находиться. А то, что казаки, да, казаки — это русский воинский род, я убежден в этом и на основании научных данных, и на основании истории. Вот, пожалуйста, Юрий Валентинович.
По поводу того, что было прежде сказано об убедительности тех, кто пытается доказать какое-то иное происхождение казачества, а не русского. Во-первых, как-то не выглядит это убедительно, но, может быть, для кого-то. Я о другом хочу сказать. Напрашивается историческая аналогия 30-ми, 20-ми годами, когда эмигрантский журнал, основной казакийский орган «Вильня казачества», ведь он выходил на деньги польского генштаба. А сейчас один из самых роскошных казачьих изданий, как раз это «Казарла», пресловутая, номер за номером выходит, на какие, спрашиваются, деньги? Кто ее спонсор-то? Откуда деньги на многочисленные антироссийские, откровенно говоря, казачьи сайты? Откуда они, эти деньги? Другой вопрос. Это то, что делают наши политики и политиканы. Атаманов, может быть, по части политиканов, те, которые балуются самостейничеством. Мы знаем таких. Но есть у нас и политики, у которых на официальных сайтах, не будем, собственно, кривить, скажем, просто на сайте Кубанской краевой администрации просто сказано, что казаки — древнейшее население края, что они здесь изначально, и, в общем-то, что после этого говорить, какое тут родство с Русью, когда они себя дотому таракани еще числят, бог знает из каких казов там и так далее. Кстати, вот опять же, уж простите меня профессионально, так сказать. Так я хотел сказать о том, что в 445 году новый хан образовавшегося Казанского ханства, Улу-Мухаммед, потеряв изрядно людей в русских пределах, послал по люди в Черкасы. И пришло, если не ошибаюсь, 2000 казаков. Куда он посылал? Еще в Пятигорье или, может быть, уже на Днепр? Читать надо первоисточники. Я вот с этим обращаюсь ко всем, кто слушает. Вы знаете, после того, как откроешь летопись, исторические романы умирают. Становишься сам себе писателем. А некоторые вещи от нас действительно скрывают. Но они не где-нибудь, они опубликованы в академических изданиях. И вот, видимо, ради какой-то ложно понимаемой дружбы с украинским народом, этот эпизод никогда не приводят. А он был. Но, к сожалению, сегодня в студии отсутствует Виктор Иванович Налимов. У меня для него есть некоторый подарок. В том плане, что первое упоминание о казаках в Москве относится как раз к этой же эпохе, чуть-чуть попозже. Первый поход на Казань, 1469 год. И кто входит в это дворянское еще войско? Казаки. Вот что интересно, сразу же... Как только состав войска изменился, и ситуация поменялась. Как только спасовал титулованного воевода, который не получил вовремя указаний, как действовать в нештатной ситуации, войско встало кругом. Представляете, московское войско, вставшее кругом, и выбрало себе нового военачальника из неродовитых. Кстати, это был командир именно казачьего отряда, московский воевода Иван Руно. Ну, давний соратник еще Василия II. Это просто, так сказать, что такое наша закваска. Вот, собственно, что хотел сказать.
Одним словом, Юрий Валентинович, лекарство против экзотичных теорий...
Это знание.
Это знание. То есть мы выходим на беконовскую формулу. Знание-сила. В том числе и казачьего самосознания. А только что касается действительно вот этих экзотичных баек, и они рассчитаны прежде всего на неокрепшие в интеллектуальном плане умы подрастающего поколения. И этому способствует, конечно, очень хорошо написанная, эмоционально написанная песня «Казаки», да, вот «Президентский дворец», такая группа есть сейчас в Новочеркасске. К сожалению, написано хорошо, но работает против единства русского народа. Вот. Но, а коль скоро казаки обычно всегда были по природе двуязычны, и всегда понятно, что еще с времен Золотой Орды казаки практически все владели тюркскими языками, и понятно, что наше ухо приучено к тюркскому наречию. И когда говорят, что в одном из журналов, я именно Казарова читал такую сентенцию, что вот, дескать, раньше хорошего, могутного казака называли «от какой казарлюка». Мы же понимаем, что это просто миф.
Прозвище,
конечно. Не было никогда такого. Ну, казара могли назвать.
Так говорили кубанцы. Со специфическим своим российским поначалу говором. Так же.
Вот. Ну, а что с указанием самого термина «хазарла», вот особенно если на латинице написано, ну, понятно же, что «хазарлар», но это же множественный суффикс. И мы понимаем, что под этим словом подразумевается. Ну, конечно, только не казаки.
Заказчики, по всей видимости.
Видимо, да. Ну, на этой оптимистичной ноте будем мы заканчивать нашу сегодняшнюю радиопередачу. Хотелось бы только сказать, что действительно вот самая страшная трагичная коллизия возникает там, где сталкивается добро и зло, а разные представления о добре и зле. Это есть самый страшный детонатор взрыва. И вот та ситуация, которая сформировалась в нашей стране с декабря прошлого года, и вот в таком сейчас латентном, так сказать, состоянии мы видим разные интересы, конечно, вызывает у нас большую озабоченность, и дай это Бог, чтобы все стабилизировалось, и чтобы возобладали в толще народа правильное понимание дальнейшего развития нашего Отечества.
Я хотел бы сейчас сказать о Валерии Ивановиче Налимове. Кстати, вот в рамках нашей передачи атаман Центрального казачьего войска Валерий Иванович Налимов выглядит лучше всех других атаманов, которого не разрывает казаков от русских ни в коем случае. Вот, и держит эту линию очень жестко и оправданно. И, вы знаете, очень много, честно говоря, симпатий вот у меня к этому человеку. Во-первых, он столько сил тратит на создание крепкого, мощного организма Центрального казачьего войска, оно новое, нетрадиционное, но впитывает в себя значительную часть тех положительных качеств, которые выкристаллизовалась за многие тысячелетия вот в казачьем строю. И, в общем, жаль, конечно, мы сегодня хотели эту передачу посвятить ему, но, к сожалению, его заботы и хлопоты, связанные как раз с организацией войска, вот, они не дали ему возможность его сегодня выступить. Но я думаю, что мы продолжим этот диалог еще. Низкий ему поклон. Кстати, он недавно стал генералом.
Мы это упоминали.
Дай Бог ему силы, здоровья и крепости, в общем, в этом трудном его деле.
А главное, что мы ушли от противостояния, все, я думаю, большинство казаков, так сказать, вот есть общественники, а есть реестровые, и какая-то вот, дескать, между ними должна быть конфронтация. Да нет же, как там, как в общественниках, так и в реестровых казаках есть добрые, полезные, могутные казаки, люди, которые тянут тягло казачьего развития.
Ну, правильно, возрождение. Наш, что слева направо, читай, казак, да, что справа налево, все равно казак. То есть,
как никакая, все равно казак. Вы говорите о силах, о средствах.
О средствах,
вот
да.
Вот именно.
Да, по статусу-то он вроде как государственник, да, реестровый, вот по сути, фактически, так же, как и общественник, на свои деньги тянет казаков.
Да. Дай
Бог ему здоровья.
Сегодня это подвиг, в самом деле. Сегодня в наши трудные времена, не имея совершенно ни одной строчки бюджетного финансирования, поднял такую мощную организацию, по сути дела, своим талантом, своими руками. И это, в общем, заслуга его.
Но это тема отдельного разговора.
Отдельного разговора.
И заметьте, я только обозначу. На фоне сокращения армии очень сильно, динамично развивается именно казачество.
Именно казачество, да. Слава Богу.
Скажем так, территориальный компонент, да, вооруженных сил, организованный резерв.
Вот на этом мы закончим. Не все так плохо в нашем Отечестве.
Да. Нашему роду нет перевода.
Казаки от казаков ведутся. Ну что ж, Бог не без милости, казак не без удачи. Быть да. добру.
Аминь. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня в нашей студии на казачьем часе был гость, дорогой наш, автор замечательных статей по казачьей тематике Юрий Валентинович Сухарев и соавтор нашей передачи Очкасов Виктор Иванович
и постоянный ведущий нашей рубрики «Казачий час» Сергей Александрович Матвеев, поэт, писатель и публицист. Но я думаю, закончим традиционно песни.
Песни.
Казачьему не переводу, роду казачьему доблесть мила. Русь собрала в себе много народу, только казачья доля одна. Слава Богу, что мы казаки, слава Богу, что Родина ждет, когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Слава отцов, ты всего нам дороже, славой отцов наша память жива. Славу отцов сбережем и умножим, славе отцов и небес покрова. Слава Богу, что мы казаки, слава Богу, что Родина ждет, когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Время рассеяло нас по чужбинам, время не пятится, рвется вперед. Время придет, и небесная сила войско могучее вновь соберет. Слава Богу, что мы казаки, слава Богу, что Родина ждет, когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Трудные годы живем мы с отвагой, легких не ждем и до судного дня. Дон принимал нас веселой ватагой, примет и Бог, если жили не зря. Слава Богу, что мы казаки, слава Богу, что Родина ждет, когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Когда силам чужим вопреки войско царское снова придет. Слава Богу, что мы казаки,